жжете. Но если у вас претензий нет, не смейте оскорблять достоинство. Впустите. Меня впустили, я собрал большую пресс-конференцию. Высказал все, что я думаю об этих, так сказать, событиях. Сел в самолет и улетел обратно.
С тех пор не появлялись там?
Нет, с тех пор много раз появил. Ну, вы знаете, это же народ и администрация, это совершенно разные понятия. Я люблю моих соотечественников, которые, так сказать, там мужественно живут. Я люблю эту страну, и поэтому, ну, что делать? У Розенбаума мои замечательные стихи. Люблю и родину свою, но ненавижу государство. Mm-hmm. Тоже понятие такое относительное. Я появлялся после этого. Да каждый год я бываю в Израиле. И каждый год в День Победы я привожу туда звездный десант для того, чтобы поклониться ветеранам, которые живут в Израиле.
Есть в Кобзон в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Александр Проханов о Кобзоне.
Иосиф Кобзон – это эмблема советского, это эмблема красного. От Советского Союза осталось три знамения. Это мавзолей, это КПРФ, это Кобзон. И то, что делал и делает Иосиф Кобзон в своем пении, это, конечно, постоянное воспроизведение вот той силы, той красоты, той мощи, того романтизма советского, который был еще совсем недавно. И он нес и несет в себе вот эту такую лампаду красную, алую лампаду. Зачем-то ему понадобилось, например, стать депутатом. И мне кажется, что его миссия в современной культуре продолжать вносить в сегодняшнюю сложную, мучительную, иногда отвратительную реальность, вот эту эмблематику мощного краснозвездного советского красного смысла, эту миссию он постепенно теряет.
Александр Проханов, да. Кобзон родом из СССР, да, отвечайте.
Да, я, во-первых, не отказываюсь ни от СССР, ни от комсомола, а вот от высказывания Проханова. Ну, пускай это будет на его совести. Я хочу сказать Проханову, в отличие от него, я единственный депутат, председатель комитета, беспартийный сегодня. Единственный
беспартийный. Вы не член, вы просто по списку Единой России, но вы беспартийный.
Нет, да? я беспартийный, и поэтому...
Или вы член фракции просто Единой России, но вы же Единой России.
Я обязан быть членом фракции, и я член фракции уже все три созыва подряд. Я у Олега Викторовича Морозова вначале был во фракции, так сказать, в группе региона России независимых депутатов, а сейчас я во фракции Единой России Олега Викторовича Морозова. Ну, я беспартийный, и когда меня выдвигали вот на пост председателя комитета, я сказал Борису Вячеславовичу Грызлову, я говорю, вы не знаете о том, что я беспартийный. Вот, он сказал, ну и что? Вот вы, так сказать, будете избираться палатой, они выскажут свое мнение как стороннику. Я говорю, ну, пожалуйста, это ваше право. Но я беспартийный, поэтому Проханов пусть разочаруется, но я еще раз повторяю, я не
абсолютно вы больше не
отказываюсь.
Будете воспевать,
я сожалею,
империю.
Что у нас нет в России современной организации, подобной комсомолу, которая бы объединяла молодежь, чтобы мы ее не теряли, как мы ее катастрофически теряем. Я сожалею, что у нас нет, скажем, той культуры, которая объединяла народы, декады русского искусства в Молдавии, Украине и так далее. Я о многих вещах сожалею. Хотя, безусловно, если бы меня спросили сегодня, вы хотите вернуть Советский Союз? Я бы сказал бы нет.
А почему? Вот у вас никогда не было этой пассионарности, о которой говорит Александр Андреевич? То есть вы никогда не ощущали...
Ну, он настолько однобок и однозначно. Не потому, что
он Александр Бовин, Царствие Его Небесное, говорил мне, что он последний солдат империи. Он ощущал себя и как посол в Израиле, да, на любом. Вот да, последний да, солдат империи. Ему безумно было обидно, что она...
Я не могу последним солдатом империи. Нас солдаты...
Но солдат много. Империи все-таки.
Да, конечно, конечно. Я же никогда не говорил, что это не так. И когда мне говорят, как же, вот Кобзон пел песню «Малая земля», пел, и просит, и сегодня спою. Как же, вот он пел про комсомол, и сегодня пою про комсомол. Почему бы и нет? Это моя жизнь, это мой период. И я вернул, и горжусь, и говорю об этом с вами в эфире. Когда в 91-м году, на первом концерте, после так называемой революции у стен Белого дома, Ангелина Вовк объявила меня в зале «Россия», народный артист России, я вышел и сказал, Ангелина, нас, артистов эстрады, носящих высокое звание, народный артист Советского Союза, всего 9 за всю историю советской власти. Никто не отменял звание. Георгиевский кавалер, Никто не отменит звание Героя Советского Союза, которое присвоено Гагарину, а его подвиг готовил весь Советский Союз. И поэтому я прошу, вы можете вообще не объявлять звание, а коль объявляете, объявляете для меня очень дорогое, высокое звание — народный артист Советского Союза. И каждый год 29 октября мы отмечаем с комсомольцами старыми и нашими молодыми единомышленниками отмечаем День комсомола. Это, потому что это, пускай Проханов злится, у него нет этих идеалов, а у меня были и остались.
Вы его расцениваете как противника политического,
Александр Андреевич? Никакой противник. Нет? Я люблю сильных противников. Он такой, ну, говорит себе и говорит. Пускай говорит.
А вы вообще риски в высказываниях ваших?
Ну, почему бы и нет?
Отношения легко портите, да? Вот последний скандал, так почитаешь, стал Борисовной Пугачевой там
портил.
По поводу...
Вы знаете, вы не внимательно...
На книжке...
Вы услышали, что Кобзон обидел...
Я вас спрашиваю.
Пугачеву, Жванецкого, я никого не обижал.
Не, ну, Аллу Борисовну обидеть сложно там, насколько можно понять, там взаимно.
Раз она обидела, значит, легко.
А вот Михаила Михайловича за что, Жванецкого?
И Михаил Михайлович за что, который хотел с протянутой рукой и просил и квартиры, и машины, и все. А потом, когда ему это все дали, он стал лаять ту же власть. Я не люблю неискренности, понимаете? Если ты такой, скажи, я такой. Алла Борисовна обиделась, это ее личное дело. Но я никогда не говорил о ней плохие слова. Я просто говорил о том, что я сожалею, что ее очень мало стало в моей жизни, в нашей жизни. А так хочется продлить творчество Примадонны, чтобы мы услышали новые песни. Я об этом сказал, обиделась. Ну, бог мне. Понимаете, вообще звезды себя всегда мнят неприкасаемым. Вот нельзя нас, знаете, критиковать, нельзя о нас публично говорить. Почему нельзя? Вот, знаете, когда Кондратенко есть такой, знаете, замечательный бывший губернатор Краснодарской, Краснодарского края. Как-то мы с ним сидели в президиуме в Ростове. И я ему говорю, значит, простите, мне неудобно, мы с вами знаем друг друга уже давно. Ну зачем вам этот такой откровенный антисемитизм? Ну для чего вы вот ругаете все время евреев? Ну это вас не украшает. Он говорит, подумал и ответил мне, а почему это президентов можно ругать, а евреев нет? Вот такая логика, понимаете, железная. Я сказал, а почему это других можно критиковать, а нас, артистов, нет? Поэтому ну, я никого не хотел обидеть. Вы знаете, я в этом смысле человек достаточно мирный. Я очень люблю моих коллег, которых хотят обидеть многие. Но я, тем не менее, всегда стараюсь помочь моим коллегам, а отнюдь не обижать их.
Один вопрос возьму по интернету, пришедший в тему, пойдет сейчас. Иосиф Давидович пишет: Никита Ковальский, предприниматель, он себя так обозначил. После одной из антисемитских выходок ваших коллег-депутатов Думы, кажется, это тогда был Макашов, вы заявили, что не будете участвовать в заседаниях, пока заседают они. Чем кончилось дело, спрашивает Никита. Вы так и не ходите туда?
Нет, я сказал несколько по-другому. Я встал, и, кстати, встало достаточное количество депутатов, тоже вышли. Я сказал о том, что я не могу находиться в одном зале и дышать одним воздухом с этим антисемитом. И ушел. До свидания.
А вот в продолжение вопроса, его окончания коротко. Видитесь ли вы, например, с депутатом Крутовым? Или чисто формально нет конкретного Макашова, знаете, и все теперь хорошо? Спрашивает,
знаете,
Никита,
что,
Ковальский.
Видеться я со всеми вижусь. И с Крутовым, и с Коржаковым, и с Макашовым вижусь. Это не значит, что я общаюсь. Это разные совершенно вещи. А вижу, а как? Мы все призваны, как депутаты, заниматься своей депутатской деятельностью на пленарных заседаниях, и в комитетах, и во фракциях. Поэтому это, мне нет никакого, так сказать, особого антагонизма. Если я призван как депутат служить, я служу. А большего общения, чем необходимого, как говорят, по службе, у меня нет и быть не может.
Иосиф Кобзон в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы с вами действительно без дураков, да, темы любые.
Это я не знаю. Если насчет не без дураков, это не мне судить, пускай
ну,
наши радиослушатели
судят. Это откровенно,
судят.
Да. Не, да. Ну, то, что они поймут, да,
кто там
чего.
Я тоже люблю так говорить, когда кто-то восхищается чем-то в моих высказываниях. Я говорю, да это я с виду дурак, а так я вообще соображаю.
Да. А можешь вопрос, который... Не обижаетесь ни на какие вопросы?
Я
абсолютно...
Может быть, я обижусь, но вы спрашиваете, можно? Можно.
Можно. Про историю вашего парика. Сколько париков сменили за это время?
Я не считал, вы знаете.
А вы на заказ их шьете или нет? Я понимаю, что имидж, да, и журналисты безумно радуются.
У меня есть мой парикмахер, который, так сказать...
Собственно, делает эти...
Да, который за мной ухаживает много лет. Ну и что? Я так придумал себе такой имидж, и меня он устраивает.
А с какого возраста, как в голову эта мысль пришла?
Ну, знаете, это уже подробности такие. Сейчас спросите, какой у меня размер, и чего такого.
Ну,
такое,
зачем?
Не, ну, зачем? Ну, доходит до этого. Ну, вы спросили, я вам ответил. Да, это мой имидж. Я вот имею своего парикмахера, который со мной...
И отказываться не будете от своего имиджа, потому что имидж — это и есть Кобзон.
А зачем? Я уже приучил своего слушателя, своего зрителя к своему образу. Зачем мне его отучать?
Хорошо. Дальше не копаю. О музыке немножко поговорим. Я думал, кого бы спросить. Ну, собственно, Кобзон — это просто никакой критике не поддается, потому что
почему?
Это целая эпоха. Но тем не менее, Артура Гаспаряна, известного музыкального обозревателя московского «Комсомольца», мы вопрос задали об Иосифе Кобзоне.
Я считаю, что Иосиф Давыдович Кобзон у нас как раз русский Синатра, хотя все вот против такого сравнения. В данном случае я сравниваю не стили, как бы, а, может быть, ту роль и то величие, которое этот человек имеет не только в музыке, но и в общественной жизни. Правильно говорят, что Иосиф Кобзон – это наше все. Это действительно так, это не общая фраза, и я думаю, что это человек, который столько сделал для развития как эстрадного жанра, так и просто, может быть, каких-то устоев нашей общественной жизни, что равных, наверное, ему, ну, найти может быть и можно, но трудно.
Это был Артур Гаспарян. На слове Синатра вы поморщились, у вас история с этим связана, и не одна, наверное. Вы не раз заявляли, что сравнение с Синатрой вам не льстит, а наоборот, немножко неприятно.
Я вам скажу, что начну с высказывания Артура.
Да.
Я, так сказать, где-то у нас с ним не самые добрые отношения с Артуром, и расходятся мнения по многим, так сказать, вопросам. И то, что он так высказался, я ему очень благодарен. Но что касается Синатра, хочу вам сказать, что я лично счастлив и горжусь тем, что я лично познакомился с ним в 1989 году в Соединенных Штатах. Я был тогда народным депутатом СССР. И вот импресарио, который, так сказать, вот возил наш цирк, а я тогда, так сказать, акционерное общество, привез впервые на коммерческой основе советский цирк. Самый лучший цирк, программа под названием «Журавли», который руководил замечательный, выдающийся режиссер цирка Виль Головко. И вот импресарио наш, значит, он обратился ко мне с просьбой, могу ли я организовать выступление Фрэнка в Москве. Ну, популярный Горбачев, Горби, как его называли. В общем, перестройка, ну, в общем, все, весь мир шумел. Вот встречи Горбачева с Тэтчер, и, ну, в общем, с Рейганом и так далее. В общем, такой ажиотаж был вокруг нашей страны. И, значит, соответствующим образом я спросил, какие требования для того, чтобы я мог переговорить. Потому что мы же тогда очень громко писали во всех изданиях, что Фрэнк Синатра — это мафия. И поэтому, так сказать, вот будут проблемы, если говорить о его приезде в Советский Союз. Хотя все знали, что это великий артист, которого знает и любит весь мир. И я обратился к Михаилу Сергеевичу. Слава Богу, он жив, дай ему Бог здоровья. Я к нему обратился с вопросом, знает ли он это имя, Фрэнк Синатра. Он говорит, ну как же, этот, вот который вот это, тара-ра-ра-ра, тара, да-да-да, именно это. Он говорит, так он же мафия. Я говорю, Михаил Сергеевич, ну что же вы служите этих журналистов? Какой он мафия? Он потрясающий артист кино, он потрясающий певец, музыкант. А потом, говорю, не забывайте, вы сейчас дружите с Рейганом, а он его ближайший друг. Он говорит, ну хорошо, так что ты хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы вы его пригласили, потому что его импресарио сказал, что у него... в Беверли-Хиллз на его вилле находится мемориальный зал, где все приглашения коронованных особ. То есть вот все короли, принцы и так далее, и тогда президенты напрямую приглашают его. Он говорит, ну хорошо, напишите мне это приглашение для него, я его подпишу. И в то время был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Дубинин Юрий Владимирович. И, в общем, мы написали, что уважаемый Фрэнк Синатра, ваше имя широко, господин Синатра, ваше имя широко известно в Советском Союзе, мы хотели бы пригласить вас посетить Советский Союз в удобное для вас время, и отослали. И Дубинин ему вручил в посольстве, при присутствии журналистов, приглашение Михаила Сергеевича Горбачева. Популярнее политика, чем Горбачев, тогда просто никого не было.
Да,
На что? Значит, мне позвонил импресарио и сказал, да, он получил, он очень доволен, но он сказал, что у него в мемориальном зале все приглашения написаны лично от руки. Поэтому пусть он перепишет. Я говорю, а что он еще хочет? Ну, значит, что был всего один концерт на Красной площади, и чтобы обязательно в первом ряду сидел Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна. Значит, то, что он прилетит на своем самолете, красная дорожка от трапа самолета до входа
до Кремля.
В помещение, да? Вот, ну, чтобы он приедет со своим оркестром, к которому нужно будет добавить штрайк, значит, скрипичную группу. И вот и один концерт. Я сказал, ну, это вот один концерт, конечно, маловато, потому что очень дорого для нас будет устраивать такой концерт. Значит, там еще какое-то бешеное количество люксов в гостинице «Метрополь» и так далее. Вот. А что касается вручную писем от нашего президента, тогда он еще был генсек.
На английском языке еще, наверное, нет?
Да. Я говорю, по-моему, это слишком. Он сказал, нет, по-другому он не хочет. Я говорю, ну, это его личное дело. Я думал, что он свою карьеру красиво закончит. Он никогда не был в Восточном мире.
Ну, вот, до какого возраста он пел? Ему уже 80 с чем-то было, 82. Да. А вы вот в 60 вроде как под 60 решили завязать, а под 70 развязать.
Какие журналисты? Нет, во-первых, я не завязывал. Я дал слово журналистам, что я прекращаю свою гастрольно-концертную деятельность, что я и сделал. Но, как выяснилось, я хотел намекнуть и моим коллегам, что, в общем-то, эстрада — это искусство молодых. Надо, чтобы дать возможность, пускай молодые, так сказать, вот, заменяют нас, так сказать, на эстраде. Но, во-первых, некому было заменять. Во-вторых, хочу вам сказать, я без этого сначала это было, там, у композитора выступить на его вечер, у поэта, на дне рождения у какого-нибудь коллеги, все. А потом я понял, я не могу без этого. Это мой наркотик, это моя жизнь. Я без этого жить не могу.
То есть именно заполненные залы,
знаете,
именно зрители.
Сказать, когда у меня была катастрофа со здоровьем, я мечтал только об одном. Или выжить и выйти на сцену, или остаться, так сказать.
Это вот 2001 год, этот жестокий сепсис.
Это, да, жестокий сепсис в 2001 и в 2004 онкология. Так что я уже пережил два критических момента в жизни, и спасала меня только сцена.
Как относитесь, кстати говоря, к уходу? Извините за такой вопрос. Вот, но вопрос встает же, как вот во время болезни. Как легко, что хотите оставить после себя? Легко ли относитесь к этому? Или
абсолютно.
Мысль о смерти вам внушает страх?
Не от болезни, а вот когда там говорят, что, ну, знаете, у нас страна криминальная, там какие-то заказные всякие вещи, прочее, интриги. Там. Вот как вот? Я говорю, господи, я никого не боюсь. Абсолютно. А почему? Не потому, что я такой бесстрашный. Я не боялся лететь первым на, скажем, Даманский. Я не боялся 9 раз летать в Афганистан, командировок. Я не боялся в Чернобыль петь 3 сменам. Я не боялся в Нордос пойти первым и так далее. Я не боялся в Чечне выступать первым после Первой войны. То есть не потому, что я бесстрашный такой. Нет, мне очень интересно общаться с людьми в таких экстремальных обстоятельствах. А почему я не боюсь? Да потому, что я уже создал свою биографию. Знаете, дерево посадил, дом построил, сына и дочь родил. 5 внучек есть.
5 уже, да? Я читал, 4 уже.
Нет, 5. У меня принцессе вот уже самой младшей 3 года. Я должен вам сказать, что мне не страшно. Я знаю точно, что если со мной произойдет беда, уже точно я знаю, что мне не стыдно ни перед страной, ни перед родными, близкими, ни перед друзьями, ни перед культурой своей и ни перед искусством. Я все, что от меня зависело, я спел во всех жанрах песенных и романсовых. Все, что хотел, все спел, все записал. У меня свыше 3000 записей. Ну ладно, какое-то время меня будут вспоминать мои добрые слушатели или мои внучки и так далее. Поэтому мне нет страха. Ах, я не доделал. Ах, я не долюбил. Ах, я не дожил. У меня нет этого ах. Потому что я, слава богу, все испытал. И я считаю, что вот высказывание Григоровича о том, что такие люди, ну пусть меня простят за нескромность, как Кобзон, как он сказал, что они на пенсию не уходят, они как деревья падают. Вот, это абсолютно точное высказывание. Нужно жить так активно. Вот я после болезни живу намного активнее, чем до. Мне хочется успеть. Меня тяготит пребывание необходимое в ресторанах. То есть, на одних
рождениях. А чего успеть-то хочется, Иосиф Давыдович? Успеть? Вы успеть. А вы успеть? Говорите успеть. Вы же говорите, что все сделали там, есть и здесь. Есть.
Вот, вы знаете, сейчас мы боремся за культуру, потому что мы самая нищая социальная сфера в стране. Культура. Мы на 51% получаем меньше зарплату, чем вся страна. А нам нужно оставить нашим внукам и детям библиотеки, музеи, театры. Как это все сделать при непонимании этого?
Ох, и писаки, журналисты как издевались, говорили, что Иосиф Давыдович Кобзон защищает художественный свист, например, как вид музыкального искусства.
Вот я защищал, а у нас нет этого жанра, он умер. А почему бы и нет, когда классику, Ефим Нейт, такой был знаменитый артист известный, который свистел классику, ну почему бы и нет, это жанр. Я защищал, потому что у нас больше, вот видите, не поверили мне, его у нас больше нет, этого жанра. Он умер, понимаете, а его можно было заносить в Красную книгу. Почему и нет?
Не буду вас спрашивать, что надо сделать в культуре, потому что тогда разговор займет оставшуюся часть. Да, не буду спрашивать, нет, а то сейчас сядем на этого конька и пойдет.
Я точно знаю, что можно и что нужно. Поэтому можете не спрашивать, я все равно буду продолжать вместе с моими коллегами по комитету по культуре все делать возможное.
Иосиф Кобзон как политик с Алексеем Митрофановым.
В последнее время у нас происходят такие назначения и выдвижения, которые трудно объяснить для миллионов людей даже. Но вот как раз присутствие Кобзона в Думе и то, что он возглавляет комитет по культуре, никому, ни одному человеку в стране объяснять не надо. То, что это авторитет в этой сфере, это 100% понятно. То, что это человек, который своим уровнем выше очень многих в этом деле, это тоже абсолютно всем понятно. Одним словом сказать, человек адекватный уровню руководителя такого комитета, как Комитет по культуре Государственной Думы, что, к сожалению, редкость.
Алексей Митрофанов.
Спасибо, коллега. Спасибо. Век, как говорят, не забуду.
Да, вообще, мы не специально искали хорошее мнение о вас, а звонили просто людям, которые посчитал нужным.
Трудно, правда, найти хорошее мнение
обо мне. Хорошее? Нехорошее оказалось совершенно сложно. У вас же довольно много врагов или нет?
Нет, у меня врагов вообще нет.
Себя в окружении враждебных? Вообще нет
врагов? У меня врагов вообще. У меня есть недоброжелатели. Они слишком мелкие для того, чтобы их называть врагами.
И что вы делаете с недоброжелателями?
Не обращаю внимания.
Топчите, забываете о них?
Не свожу счеты ни в коем случае с ни с кем. Мне они как-то, знаете, ну, это такое мелко для меня. Ну, что с Прохановым счеты сводить или с кем-то из его, так сказать, когорты? Не надо. Пускай говорят все, что хотят.
Времени остается совсем мало, летит моментально. Несколько вопросов, может быть, таких коротких, вот любопытно. У вас есть ощущение гордости за то, что вы, скажем, первым исполнили современный российский гимн? Публично имеется в виду.
Есть ощущение, я больше вам скажу. Вот послезавтра я лечу в Санкт-Петербург для того, чтобы спеть гимн России перед началом матча сборной, значит, нашей страны с Андоррой. Вот, у меня записан этот гимн. Я его люблю, естественно, с времен Советского Союза. Этот гимн. И я с удовольствием эти стихи Сергея Владимировича пою в этом гимне. Ну, какое ощущение, когда я первый раз его спел. Потом, чтобы вы знали, это было перед самым Новым годом. И когда впервые только, это был первый Новый год нашего президента, нового президента Владимира Владимировича. И как приятно было, когда первые люди, он сказал, что пускай вот первое исполнение гимна России, пускай будут все популярные артисты. Но тональность-то не всем подходит, до мажор, в котором, так сказать, гимн исполняется. Поэтому хор был, так будем так прямо говорить, не очень стройный. Сейчас Надя Бабкина поет со своим коллективом по-своему гимн. Я, мне кажется, пою традиционно, но по-своему гимн. А в тот раз мы вышли все на приеме новогоднем в Кремле. Владимир Владимирович Путин, Сергей Владимирович Михалков, Надя Бабкина, Лещенко, Олег Газманов и так далее. И мы с удовольствием спели в Новый год, в общем, этот впервые такой, такой с нестройным голосом спели этот гимн. Ну что, нормально. Я обожаю смотреть на американцев, когда исполняется гимн. Я сам пел в Америке много раз. Я бывал действительно много раз в Америке. И я сам с удовольствием пел. Не потому, что мне очень нравится музыка. Это гимн. Oh, say, can you see by the dawn's early light? Не поэтому, а просто потому, что мне нравилось смотреть за лицами, за американскими, когда звучит американский гимн. Думать, черт, зависть какая-то вот была. Ручонка на сердце, слезы в глазах, и все знают текст гимна. Думаю, когда же мы доживем до того, чтобы мы тоже
дожили
при гимне и знали наизусть текст нашего гимна.
Вот дожили. А депутаты все знают текст гимна?
Нет.
На подсказки есть
раз,
у них там? Суфлеры есть?
Если необходимость петь гимн, нам на место нашего, так сказать, пребывания кладут текст гимна. Потому что никто не знает. Ну, может быть, знает Борис Вячеславович Грызлов. Он как обязан, так сказать, как председатель палаты, значит, знать гимн, его заместители, потому что они стоят лицом к своей палате. А те, которые, значит, которых, так сказать, не показывают, они могут в лучшем случае посмотреть в текст. К сожалению, не знают. И в школе не знают, и в Думе не знают. А пора бы, так сказать, уважать свой гимн. Это наша страна.
Детьми довольны?
Очень.
И, особенно... и внучками.
А внучками это не предмет обсуждения.
Кстати говоря, внука не хотели бы? Не жалко, что вот по мужской линии продолжили?
Или еще есть надежда? У меня такие красивые внучки, что у меня будет столько этих пацанов вокруг виться, что и нет необходимости. А потом они намного нежнее. Вот идешь с внучкой, знаете, это уже совсем другое отношение. Ну, конечно же, я не откажусь, если вдруг кто-то из моих детей подарит нам внука. Я не откажусь, но такого нет. Ах! Когда я помню, когда у меня родилась внучка в день Ленинского комсомола, Полина, 29 октября, Руслан Аушев, у которого тоже день рождения 29 октября, сказал, да ну, внучка тоже мне. Я говорю, посмотрим, когда вырастет. Теперь он смотрит и говорит, да, говорит, значит, вы были правы. Действительно, знаете, в них столько прелести, столько обаяния, столько нежности. Никогда не повысишь голос, не прикрикнешь на внучку. В общем... Я счастлив, что у меня внучки.
Насколько вы человек семейный? Семейные праздники, традиции для вас важны?
Нет такого, знаете, традиционно то, что вот принято в России традиционные субботние или там у евреев субботние, шабатные, там какие-то совместные обеды или ужины, у русских воскресные, так сказать, вот семейные. У меня такого нет. Но зато дни рождения, скажем, которые устраивает моя супруга Нелли, или я, или так, дни рождения наших детей, мы собираемся вместе. Семья огромная, семья большая, но нам не тесно.
И присутствует, соответственно,
все приходят,
все, это обязательно. А Новый если кто год, не знаете, пришел, то тогда, значит, глава семьи.
Нет. Вы знаете, вот мы чисто традиционно, скажем, на Новый год мы собираемся со всеми детьми и внуками, и я прекрасно понимаю, что им скучно с нами, поэтому мы их держим чисто символически там полчаса. Значит, вот, говорим добрые слова в честь уходящего, добрые слова в честь надвигающегося Нового года. И говорим, ну теперь, детки, идите по своим компаниям, идите по своим договоренным местам. Поэтому нет, идем дальше тоже по своим компаниям.
Последний, наверное, вопрос. Будущее России в детях или в руководстве?
Нет.
И не там, не там. В детях я имею в виду, для чего жить?
Я не боюсь это говорить в эфире. Я уже вот 8 лет пытаюсь проанализировать вот какие-то кардинальные назначения в нашем руководстве страны со стороны нашего президента. Ни я, никто ни разу не угадывали. И все эти говорят, ах, 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 назначили Медведева, назначили Иванова, назначили... Никто никогда не угадает у Владимира Владимировича, кто будет следующим президентом. Узнаем. Осталось ждать не очень долго.
До 2008 года.
Да.
Спасибо вам огромное, Иосиф Давыдович, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Как мне показалось, это был разговор без дураков.
Спасибо.
На то мы и прощаемся. Спасибо и удачи вам.
Не причислили к таковым. Спасибо.
Всего доброго.
Всем доброй ночи. Слушайте.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».